Владимир Дудинцев. «Белые одежды». Вторая часть. В начале января у Федора Ивановича был странный разговор по телефону с академиком Редно. Кассиан Дамианович позвонил рано утром прямо из своей московской квартиры. Ему внезапно пришла в голову хорошая думка.
«Слушай, Федя, ну что это у нас все война и война? Давай же вступим с ним в переговоры. Устроим на часок перемирия, а? Он работает над картошкой, так и мышь над картошкой. А почему не вместе? Разве мы не для социализма? Ты подъедь к троллейбусу. Ты ж это умеешь, подъезжать».
«К схоласту?» — спросил Федор Иванович, чуя в словах академика какую-то новую игру.
«Подожди!» — нетерпеливо проныл Редно. «Я тебе дело предлагаю. Слушай, поговори с ним. Я знаю, он способен вести переговоры. Ему же наверняка что-нибудь надо. Зарплаты ж у него нет».
«Так у нас ведь с вами программа...»
«Ты не притворяйся! Ты все уже понял. Программу делай, а тактику не забывай. Он должен клюнуть. И клюнет. Пусть назовет свою цену. Что ему надо? Нет человека, который не клюнет. Он будет ломаться. У него в руках сила. Он владеет материалами. Навезли ему из-за границы дружки. Попрятал. Пусть ломается. А ты меняй наживку. Подбирай. Соглашайся на все. Открой пар полностью. Ты чего молчишь? Дурачок. Это ж не значит, что мы так все ему и дадим. Он сейчас сидит, во все стороны оглядывается. Перепрятывает свое сокровище. Надо вывести его из этого состояния.
Кассиан Дамианович, мы с вами действительно хоть и в разных местах находимся. Я об этих материалах все время думаю.
Так ты ж не думай, а делай. А батька будет думать.
Лапу мы и так наложили. Все материалы у нас.
Ой, сынок, не все. Ну что ты говоришь? Тьфу, мне даже не хочется слушать. Ревизию разве не ты делал?
Он опять противно, болезненно заныл.
«Ну что, что ты в самом деле забыл?»
«Не забыл. Помню».
«Вот то-то!»
Они помолчали.
«Надевай сейчас мой полуперденчик. Ах, извини, теперь он твой. И отправляйся к нему. Привет передай. Скажи, мой старик раскололся, поднимает белый флаг и выслал меня парламентером».
И Федор Иванович надел этот пахнущий бараном новый черный полуперденчик с толстым черным воротником и с красно-ржавым, как жареная капуста, дико-лохматым хутром, как академик называл мех подкладки. Надел еще подаренную академиком черную курчавую ушанку и отправился к Стригалеву. Иван Ильич был дома. Встретив его, сейчас же вернулся за свой стол и продолжил давно начатое дело. Стал пересыпать картофельные семена из одного пакетика в другой и писать на пакетиках сложные формулы известного только ему шифра. Слушая новость, таращил время от времени глаза и наклонял лохматую голову.
«Я думаю, Федор Иванович, вы должны ему сказать, что я сказал вам, чтобы вы сказали ему...» Тут он угрюмо усмехнулся. «Чтобы вы...» «Сказали ему, будто это я вас уполномочил так сказать, что меня нет дома, застать нельзя. Но что на самом деле, это сволочь-троллейбус сидел в своей хате и упаковывал какие-то клубни и семена, без сомнения, для того, чтобы отправить их в надежное место».
Федор Иванович согласился с таким ответом. «Будем сами делать первые ходы», — сказал он. «Так вернее». И когда на следующее утро академик опять позвонил старику, так и было доложено.
«Он сказал мне, чтобы я сказал вам»
и так далее.
«Никуда он не пошлет их. Сейчас мороз», — неуверенно проговорил Кассиан Дамианович после длительного раздумья.
«У нас 0 градусов», — заметил Федор Иванович. «Троллейбус перекладывал клубни паклей. Целая гора лежала на полу. Если недалеко посылать, могут и не замерзнуть».
«Пыль, пыль он пускает!» — в отчаянии закричал академик.
Потом надолго умолк. Федор Иванович даже подумал, что Москва отключилась. Но нет, она не отключилась. Размышляла. «Ты так считаешь?» — проныл старик.
«Ладно».
И повесил трубку. И ни слова на прощание, ни одной шутки. Решил что-то важное для себя. С тех пор уже целых 2 месяца он не давал о себе знать. И Федор Иванович забыл об этом разговоре, чего ни в коем случае нельзя было допускать, потому что могущественные люди вот так произносят свое «ладно» не зря, и притом редко, и стараются при посторонних не допускать подобных неуправляемых движений, выдающих дурные намерения. Уже шел март, уже начались одна за другой яркие оттепели. Жизнь Федора Ивановича текла, как течет хроническая болезнь. В основном вся его работа была в учхозе, он вместе с Ходеряхиным и Красновым, с Еленой Владимировной и аспирантами раскладывал клубни по ящикам для светового проращивания, набивал горшки землей, высевал в чашке Петри легкие, как чешуя, картофельные семена. При этом только у него одного в груди постоянно щекотало чувство риска, большой опасной игры.